У студыі па-ранейшаму Сергія Абламейка. У гэтай частцы праграмы перадача «Свабода ў турмах. Навошта зэку мастацкая самадзейнасць».
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Добры дзень. У часы ГУЛАГу асновай перавыхавання зняволеных лічылася не толькі прымусовая праца, але разам з ёй і прапаганда ўсіх пераваг савецкага ладу жыцця. У гэтых мэтах пад маркай неабходнасці важнасці агітацыі са сцэны ў савецкіх лагерах была ўзаконеная мастацкая самадзейнасць. Традыцыі захаваліся і па сённяшні дзень у вязніцах самых розных краін былога СССР. Як і раней, удзел у канцэртах, самадзейных тэатральных пастаноўках, справа для зэкаў, якія прэтэндуюць на умоўна-датэрміновае вызваленне, хутчэй абавязковае, чым добраахвотнае, хоць бываюць і выключэнні. Пра вымушаны ўдзел у хоры Уладзімірскай калоніі, што ў Расіі, расказвае сваёй аўтабіяграфічнай кнізе закладнік гісторыя менеджара ЮКАСа, былы асуджаны Уладзімір Пераверзін. За кратамі Пераверзін адседзеў 7 гадоў. Уся ягоная гісторыя неверагодная для жыхароў многіх еўрапейскіх краін, цалкам рэальная ва ўмовах Беларусі. Сёння мы пазнаёмім вас з чарговым урыўкам з кнігі, дзе аўтар расказвае, як дзеля умоўна-датэрміновага вызвалення быў вымушаны спяваць у кампаніі маньякаў, забойцаў, гвалтаўнікоў, тэрарыстаў.
Аднойчы днявальны атраду кідае заклік. У калоніі праводзіцца конкурс харавой песні. Ахвотныя ўзяць удзел могуць запісацца ў мяне. За ўдзел прыз. Пад прызам маецца на ўвазе заахвочванне. Асабіста я спяваць не ўмею, ды і жадання на гэта ў мяне няма. У іншых асуджаных, мабыць, таксама. Ахвотных набіраецца няшмат. Пад пагрозай гонар мундзіру вертухаяў. Як жа асуджаныя спяваць не жадаюць? Начальнік атраду выклікае па адным да сябе ў кабінет тых, хто адмаўляецца, а іх набралася больш, чым палова атраду. Чарга ў кабінет начальніка даходзіць і да мяне. «Чаму вы, Пераверзін, адмаўляецеся прымаць удзел выхаваўчых мерапрыемствах?» – пытаецца ў мяне начальнік. «Я спяваць не ўмею», – шчыра адказваю. «Зразумейце, гэта ў вашых жа інтарэсах. Не апойдзіце, я ў асабістую справу рапарт напішу. Маўляў, адмовіліся выконваць патрабаванні адміністрацыі. Характарыстыка будзе ў вас дрэнная. На ўмоўна датэрміновае не пойдзеце», – працягвае пераконваць мяне ён. «Разумеючы, з кім маю справу, я згаджаюся. Добра, кажу, спяю». Наш запявала, асуджаная за нанясенне цяжкіх цялесных пашкоджанняў Антон. Як на мой розум, спявае неадрэнна. Астатнім дастаецца прыпеў. Пасля некалькіх рэпетыцый у наш атрад поўным складзе выходзіць на сцэну клубу на вочы зборышчы людзей у пагонах. Антон зацягвае. «І пускай наше дзецтва не кончыцца, хоць мы взрослымі сталі людзьмі». Хор, які складаецца з маньякаў, забойцаў, гвалтаўнікоў, рабаўнікоў, тэрарыстаў, блытаючы словы, падхоплівае. «Родительский дом, начало, начал, ты в жизни моей надежный причал». Песню по чарзе спявае вся зона. Мы займаем другое месца. Начальство калоніі радасна дае справаздачу аб перавыхаванні асуджаных. З нас заахвочванне атрымлівае толькі атрадны запявала Антон, а мне ўдаецца пазбегнуць рапарту аб парушэнні. Калі я распавёў жонцы, што спяваю хоры, яна спачатку мне не паверыла. Потым, згадаўшы пра адсутнасць у мяне слыху ды голасу, доўга смяялася. Смяяўся і я, калі глядзеў на сур'ёзныя твары супрацоўнікаў калоніі, якія ўважліва слухалі нас і ацэньвалі выступленне. «Боже, куды я трапіў?» – думаў я ў тыя хвіліны. «Гэта ж сапраўдны дурдом». Адміністрацыя калоніі з усёй сур'ёзнасцю падыходзіць да падобных мерапрыемстваў. Для іх асвятлення ды праслаўлення начальства запрашаецца мясцовая прэса.
Гэта быў урывак з кнігі Уладзімира Пераверзіна «Закладнік гісторыі менеджара ЮКАСа». У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Поводя былых белорусских осудженных, огляды конкурса мастацкой самодейности проводятся у поправчих установок штогод. Кожная колония рыхтуя представление, на премьеру якого проезжая комиссия за отказных представников пенитенциарной системы. Яны оценивают акторские, спелные и хореографичные здольности зэков, ды выявляют пераможцев. Правооборонца Алена Красовская Каспирович, якая у 2000-е працавала у Менской колонии на Кальварыской, рассказывает, что у белорусской зоне многое в сенсе мастацкой творчести осужденных нагадывает тое, про что пишет Владимир Караверзин. Однако есть и отрознение.
Все это точно так же, хотя российский опыт. Там и концерты, и даже их возят из зоны в зону, и делают там и конкурсы. Нас не возят, и даже такого я и не слышала. Ну, естественно, участие в общественной жизни колонии, чаще, конечно, это какая-то обязаловка. Это все ради плюс. Самое смешное, что самодеятельность касается не только зэков, она же касается сотрудников. Например, медики раз в год по поводу Дня против СПИДа медики готовили концерт. Потом докладывали в ДИН, что вот у нас проведено такое мероприятие и так далее и тому подобное. Система у нас такая, нам же показуха нужна. Надо участвовать. Люди не все идут туда по зову сердца, по каким-то желаниям, а именно потому, что надо сделать вид. Хотя, когда человек действительно, ну, ему это интересно, это его жизнь, то ему это в кайф. Иногда зэки увлекаются, особенно вот если творческие, они там и песни пишут. Вот. В силу того, что это такой замкнутый мирок, там нету особых развлечений. Каждые вот эти вот спектакли, вот если приглашают зэков посмотреть, то в принципе они это с удовольствием.
Як означае правоабаронца, многие з тых, хто атрымлівае сапраўдны кайф ад заняткаў музычнай ці тэатральнай самадзейнасцю, трапілі на зону паводле артыкулу 328 наркотыкі. Гэтыя людзі становяцца літаральна апантаннымі рознымі мастацкімі турэмнымі праектамі. Паводле расповедаў саміх прадстаўнікоў гэтай часткі творчай турэмнай інтэлігенцыі, вязніца, якая блякуе ўсе шляхі да наркаты, ды прымушае вязня шукаць сублімацыю наркотичному торчку, становится для многих соправдным житевым протонком. Калі б не турма, гэтая наша размова просто не отбылася б. Я просто аднойчы сканаў ад перадозу. Шчыра дзялюся з нашай праграмай неўзабаве пасля вызвалення з вацэйскай калоніі 40-гадовай Сергей. Свайго кшталту перазагрузкай для гэтага чалавека з больш як 20-гадовым наркатычным стажам сталася сур'ёзнае захапленне музыкай. Разом з іншими туремними музиками, большість з яких так само сиділа поводле артикулу 328, Сергій створив рок-гурт. Гэтий гурт незмінно удзельнічав у аглядах, конкурсах лягерної мастацької самодійності і навіть записав два диски. На першым дыску праграма «Рок супраць наркотыкаў» з песнямі Цоя, Шаўчука ды самога Сергея. Другая музычная праграма была прымеркаваная да 130-годзя Янкі Купалы і Якуба Коласа. Удзельнікі гурту ў народных кашулях чыталі са сцэны творы беларускіх класікаў, расказвалі гледачам пра жыццё беларускіх песняроў, выконвалі кампазіцыі на іхнія вершы, а таксама песні з рэпертуару Лявона Войскага ды Ляпісаў. Говорит Сергей.
Белорусский концерт был. Там, где Ляписов, мы не быть скотом. Нормально так все получилось. Но у нас этот диск все записи постирали. Приехали там из Гродненской тюрьмы работники, сотрудники. Батюшка пришел с церкви. Вот. И к нам подошли, говорят, сделайте концерт. И меня лично попросили. Замполитный говорит, Сергей, только давай без двух песен, серых быков и не быть скот. Без них, без Ляпис. Ну и Сережа, когда вышел на сцену, я говорю, пацаны, как было, так и пускай будет. И все мы начали играть. Я смотрю, Замполит сел вот так. А эти вот, кто приехали там, звали, я смотрю, они ножками топают, головками дергают. И нормально как бы все прошло. Тут батюшка на сцену залез. Ух ты, ух ты. Я впервые там, но все записи постирали. Оно было на двух компьютерах, и на диске был вот этот диск. Пропал.
Рассказываючи про свой гурт, Сергей делился планами на дальнейшие занятки музыкой, и при этом рефреном гучала фраза «Каб только не вернуться до наркоты».
Хотелось бы, конечно, заниматься. Так я не знаю. Посмотрю там, как какие специальности. Ну, не знаю, что-то простенькое на первое время что-то было. Сейчас главное выйти в наркотики не вляпать. Но это надо новый круг общения заводить. Но рвать по-любому надо будет. Но это мало кому удается. Мало кому. Потому что многие, вот, с кем я был, говорят, выйду все, я не буду, я забуду. А сейчас я освободился, посмотрю все так. Хотелось бы, конечно, заниматься любимым делом.
Однак не склалася, да наркотиков были осуджены, вернулся не в забаве после той нашей размовы. В эфире «Свобода у турмах» протяг программы «Не в забаве».
Вы на хвалях радио «Свобода» у студии Сергея Обламейко. Головные темы программы. Советский суд Менску осудил на 3 суток арешту активиста незалежных профсоюзов с Гомеля Юрия Рубцова за майку с надписом «Лукашенко сыходь», у якой он брал удел у Куропатском шесте на дяды. Удельники конференции национальной платформы форуму громадянской супольности Усходнего партнерства закликали удельников Вильнинского саммиту не забыться про Беларусь. С Бобруйского завода тракторных деталей звольненный сябр свободного профсоюза Дмитрий Соколовский. Предприниматель из усіх регіонаў Беларусі сабраліся ў Менску, каб абмеркаваць наступствы ўвядзення ў дзеянне тэхнічнага рэгламенту мытнага саюзу. У Ветцы на прадзільнай фабрыцы з дазволу канцэрну «Беллегпрам» спынены цэх па вырабе пражы. 30 работнікаў адпраўленыя ў вымушаны адпачынак.
Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі? Вядучая цыклю Алена Струя.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. У часы ГУЛАГу асновай перавыхавання зняволеных лічылася не толькі прымусовая праца, але разам з ёй і прапаганда ўсіх пераваг савецкага ладу жыцця. У гэтых мэтах пад маркай неабходнасці важнасці агітацыі са сцэны ў савецкіх лагерах была ўзаконеная мастацкая самадзейнасць. Традыцыі захаваліся і па сённяшні дзень у вязніцах самых розных краін былога СССР. Як і раней, удзел у концертах, самодельных театральных постановках, справа для зэкаў, якія прэтэндуюць на умоўна датэрміновае вызваленне, хутчэй абавязковае, чым добраахвотнае, хоць бываюць і выключэнні. Но ёсць тых, хто атрымлівае сапраўдны кайф ад заняткаў музычнай ці тэатральнай самадзейнасцю, трапілі на зону паводле артыкулу 328 наркотыкі. Гэтыя людзі становяцца літаральна апантаннымі рознымі мастацкімі турэмнымі праектамі. Паводле расповедаў саміх прадстаўнікоў гэтай часткі творчай турэмнай інтэлігенцыі, вязніца, якая блякуе ўсе шляхі да наркаты, ды прымушае вязня шукаць сублімацыю наркатычнаму тарчку, становіцца для многіх сапраўдным жыццёвым паратункам.
Стынет камень, южным солнцем раскаленный, характер крапленый, дверные разъемы, тут бы найти отмычку от светлого мира. Притормози, сестричка, я сменил квартиру, номер моей хаты на обороте открытки, нас охраняют солдаты, никотина в избытке, я не гоню за волю. Хотя бывает, тут все на подгоне, тут всех накрывает. Знаешь, писать неудобно, стыдно что ли? Не буду подробно, давай лучше за волю. Меня закрыли не по бесу, это моя вина. Мои интересы, это и есть тюрьма. Время от времени, на подъеме давления, я достиг сожаления о своем поколении. Ну возьми, пожалей меня, мои тексты тоской пьянят, мои тембры ранят, я все время занят.
21 кастрычніка ва ўзросце 27 гадоў памёр беларускі гангстар-рэпер Міця Аўчыннікаў. Яго хіп-хоп праект «Джапоніка» некалькі гадоў таму літаральна ўзарваў інтэрнэт. Свае трэкі, такі далёкі ад лагернага шансону турэмны рэп, дзе паводле музычных аглядальнікаў творчасць і жыццё не аддзельныя адно ад аднаго, Міця запісаў у магілёўскай папраўчай калоніі нумар 19. Туды ён трапіў у 2007 за ўжыванне распаўсюды вытворчасць наркотыкаў. Праз пару месяцаў пасля вызвалення восенню 2011 ён даў інтэрв'ю журналістам.
Наркотиками было очень серьезно, до такого уровня, что, в принципе, наверное, в данный момент мне о наркотиках никто ничего нового рассказать не может. ни о каких. Попробовал героин в 15 лет, все шло в принципе в гору. С этого момента как бы пошло движение вниз капитальное.
Утром ты встаешь, неважно какой день, он для тебя серый, тусклый и очень страшный. А если еще поздняя осень, то вообще кошмар. Потом ты идешь в ванную, кажется, что после ванны станет легче. Тебе все равно не помогает, тебя давит. Тебе страшно, потому что ты знаешь, что ты ходишь мимо закона. Потом ты что-то наруливаешь, в общем, вмазываешься, тебе становится легче. Потом тебе попускают, тебе опять становится страшно. Начинается депрессия. И этот круговорот может продолжаться до момента, пока твое тело это выдерживает. Если бы не наша доблестная милиция, то я бы уже, наверное, умер.
Сейчас бы не было ни этого разговора, не было бы ни музыки, вообще ничего. Если бы не тюрьма, я не знаю, до чего бы я докатился. И поэтому даже тем оперативникам, которые меня разрабатывали, я хочу сказать большое спасибо. Они меня спасли.
Митя Учынников провел у Могилевской поправчей колонии каля 5 годов с 8,5. Умовно дотерминовый отрымал за активный удел у громадском житті зоны. За кратами он записал свои первые альбомы «Тюремные раги» и «Особы». Свой музычный проект, у яким шмат нецензурных выразов, автор характеризует как гангстерский. Ты, кто его добро ведал, каже, что молодой человек не робил уражения почвары, а наоборот был здольный на глубокие разважания и почутці.
Эти два альбома по лагерю прокачали нормально. Ну, все были довольны. Концерты проходили с забитым залом, причем порой видел таких людей, там всех возрастов, как бы деды старые сидят, прутся. Ну, реально прикольно было.
По воде Митя все началось после того, как у колонию трапил добро подкованный у гука режиссуры менский диджей Миша Жуков. На зоне уже были свои музыки.
Все это началось под предлогом радиоточки на зону, то есть которая будет запускать музыку, какие-то объявления, там еще остальное. В общем, для этого нужен был компьютер, соответственно, администрации пришлось согласиться. То есть такой вариант, что мы будем давать более качественные концерты, просто уровень зоны поднимется в культурном плане. В принципе, так и произошло. Ну, мы скинули Жуковым на двоих, взяли комп, все это официально было оформлено, нам выдали помещение, бывшую рубку, из которой вещали кино на зал. Там стояли большущие аппараты, которые пришлось очень долго выламывать ломом. Обклеили все кордонками из-под яиц. Но это самый дешевый вариант звукоизоляции.
Тюремная радио вещала каждый день. Диджеи Митя и Миша записывали тематичные радиопередачи, запрошали импровизованных гостей. При том, что большинство ЗК досподобы были шансон, все российская попса, робить упор на некую сенсовую музыку было тяжко. Рэп, однако, звичайно слухали. Гурт «Джапоніка» подобался, а лишь на радио его крутить не могли, покольки это был не формат. Тем не менее, свою линию хлопцы спробовали гнуть. Толковых людей на зоне вельми шмат, лечили яны.
Ну, допустим, я развился там скорее не как в колонии, а как в институте. Достаток литературы, есть чем заниматься, в принципе, есть время подумать. Я принял зону, скорее, как храм познания. Свобода – это очень дорогая штука, которую порой нужно отвоевывать. Должен проводиться постоянный уход за своим телом, за своим мозгом. И то, что действительно распространять наркотики – это плохо.
Знаешь, не скучно свою душу мучить. Все на доносах сучих и темная хата учит. Я по-любому брошен, нелегко быть хорошим. Это мои секунды горькой и медленной ноши. На свободе меня не ждут, а тут кореша – одни и те же, полный аут. И цветные сны все реже, get down. По бокам конвой петель скрежет, а режим все строже, те же рожи. Под подушкой фотки, перочинный ножик. Я мечтал о миллионах, тоже может. И меня такие же проблемы гложет. Где украсть удачу? Ну покажите это место. Я не мог иначе, это же мой протест. Я никогда не плачу, я из пресного теста. Беломор и чифер. Шаг, вдох, жест, в бараке кипиш, здесь я как дома, а ты чё не видишь, у каждого своя дорога, приоритеты, поздно пить боржоми.
Говорячи про позицию гурту «Джапоніка», Митя означал, что это найперш подтримка антинаркомановского руху. Мы супрец СНИДу, мы за спорт, мы за то, как молодь ходила в спортзале, мы подтримливаем здоровый лад життя и здоровый сенс. скажет, что рэпер помер от передозу. У 11 он поздней осени, когда до наркозалежных приходит депрессия.
Если бы небо было ближе, Бог бы нас услышал. Но куда там выше? Я и так под крышей. Ты меня видишь, я тебя слышу. Мы сидим на краткой, не говори лишнего. А мы с пеленок то и дело, что горим в районах. И молча смотрим друг на друга на загонах. Когда-то было интересно покурить в патронах. Я через наркобизнес слепо добивался трона. Бил в центр, ты молчала, думала. Отойдет, повзрослеет, ха, завяжет. Помню, вот лежу на приходе и так мажет. А ты зашла и заревела, ну и лажа. Ночами надо мной сидела, просила Бога, чтобы я пожил еще немного. А как в твоем сердечке сбился с ритма бит, когда узнала ты, что в моем теле спит. Короче, все, контролер шевелится. Надо прощаться, не стоит молиться. В моей жизни слишком много лишнего. И все началось под таблеткой с двойной вишней.
Чому так не складаецца ў людзей, якія за кратамі нібыта і здолелі вызваліцца ад наркатычнай залежнасці і знайсці сябе? Паводле псіхолага Людмілы Мірзаянавай, такое вызваленне ёсць у лепшым выпадку вызваленнем ад фізіялагічнай наркозалежнасці, а таму з'яўляецца толькі паловай, а можа нават і чвэрцю неабходнага кроку.
Собственно, любая зависимость проходит определенные этапы. Ведь формируется и биологическая, иногда физиологическая зависимость, ее называют, которую преодолеть, ну, достаточно можно. Понести в пространство, где нет наркотика, где нет алкоголя, где тебе никто его не привезет. Ты каким-то образом, ну, ты преодолеешь, это будет очень сложно, абстиненцию. Ну и организм очистится. Но ведь есть же психологическая зависимость. Вот ее-то преодолеть очень сложно, потому что она формируется годами, в среднем там 7-17 лет. Что такое психологическая зависимость? Заложенный в памяти способ обращения к наркотику. Почему я употребляю наркотик и когда? Чтобы снять напряжение, чтобы повысить самооценку, самоутвердиться в компании сверстников. И вот этот вот способ просто так убрать невозможно. А помочь можно в лечебном учреждении, не в тюрьме. Выработать компенсаторные способы снятия вот состояния, когда человек употребляет наркотики. Способы ненаркотические. Помочь ему приобрести этот новый индивидуальный опыт, чтобы он запомнил эти усвоенные приемы. В тюрьме и в колонии условий для формирования, выработки вот этих компенсаторных способов снятия отрицательного психологического состояния нет. Вот и все.
Неких адмысловых программ у подтрымки тих вязнев, якія пераодолели в турме физиологичную абстиненцию, знайшли себе у некой творчей справе и хотели почать совсем новое життё, на воле нема. Вышивши из интегральной, так бы мовить, туремной супольности, где каждый повинен взаимодействовать с іншими и не порушать принятых правил, человек трапляет у вольную эгоистичную супольность, где каждый дозволяет себе робить все, что угодно. Многие были осудженные, тем больше творчих осяродку, просто губляются, коли застается сам на сам со своими проблемами. Это была «Свобода у турмах». Сустренимся про стыдень.